Мы изучаем труды Бальсулама, предисловие к тому, где здесь Сферот. Мы изучаем 14 пункт на странице 773. Вы приглашаете посетить наш сайт kap.tv. Там вы сможете найти тексты к уроку и задать вопросы, которые будут озвучены здесь в прямом эфире. Предисловие к тому, где здесь Сферот, страница 773, труды Бальсулама, пункт Юдалет 14.
Так что же мы учили, что если мы хотим исправить наши килим, для того, чтобы достичь состояния вкусите и узрите, что добр Творец, это ответ на наш вопрос, в чем смысл жизни, в чем вкус жизни. И у нас есть лишь одна возможность исправить себя, что называется, вооружиться прежде всего верой и, или отдачей, как мы говорим. Поэтому вся наша работа должна сейчас быть сосредоточена на том, как достичь силу веры, силу отдачи. И здесь, как говорит нам Бааль Сулам в 13 пункте, подход к Торе делится на два направления. Первое направление — изучают Тору, как говорится, что изучение Торы превыше всего, но забывают о намерении. Для чего дана Тора? Создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет возвращает к источнику. К источнику, то есть к добру, к благу, к отдаче, к вере, к любви к творениям, как сказано, от любви к творениям, к любви к Творцу. То есть ради этого дана Тора, исправить злое начало. Если человек не думает о том, что он должен что-то исправить, а все в полном порядке, он только добавляет день ото дня, то здесь он подобен летучей мыши. Какой свет он ищет? Он должен искать свет веры. То есть, чтобы отдача была для него как свет, чтобы открыла его килим, осветила его глаза, открыла бы ему высший мир. Если он не стремится к этому, то он живет во тьме и даже не понимает этого, того, что он живет во тьме, еще и гордится этим, становится более фанатичным и более премудрым, и знает, что написано в книжках. Итак, есть два подхода к Торе, либо стремятся к мудрости. Это подход греков, философов, то, что называется, которые думали, что с помощью мудрости и разума смогут постичь написанное в Торе. Есть другой подход, подход каббалистов. Когда понимают, что постичь Тору, ее внутреннюю часть, то есть свет, заложенный в ней, как говорится, Тора света, это свет, который влияет на ученика, который желает прийти к внутреннему постижению, к исправлению злого начала, это называется свет, возвращающий к источнику. Короче говоря, как бы мы ни говорили об этом, мы должны прежде исправить себя светом веры, то есть достичь свойства отдачи. И в той мере, в которой мы обретаем свойство отдачи, тогда раскрывается нам возможность увидеть высший мир, который всецело является миром отдачи. Часть его, открывающаяся нам, открывается как мир отдачи, а более высшая его часть открывается как мир любви. И это, соответственно, исправление наших килим. Поэтому на нашем пути мы проходим два исправления.
Тикун шила
исправление верой или отдачей, или отдача ради отдачи, ступень бины, хафец хесед,
цадик шейно гамур,
неполный праведник и прочие названия этого состояния, этой ступени есть, называется также килим гальгальтейнаем и так далее. Затем исправляются также килим ахапа, тут была вера, а здесь полная вера, эмуна шлема, здесь есть добавка. Это означает получение ради отдачи. Ступень кетера, когда получают ради отдачи, это как бы хохма, но достигают кетера. Напишем здесь хохма и кетер. Это уже ступень называется полным праведником. Любовь, да, верно, любовь. Итак, мы говорим, что это первый уровень, это уровень отдачи. А второй уровень, вторая ступень, ступень любви. Хотя любовь это тоже отдача, но любовь это выражение более внутреннего исправления, которое исходит изнутри получающих килим, а ашпа отдача.
Ну,
тут трудно сказать, трудно выразить эти чувства.
Упомянули, что нужно выражаться отдачей, а здесь написано, что свет поступает только к тем, у кого есть вера. С точки зрения схемы этого процесса, здесь возникает нечто, что человек должен привнести с собой. Он должен изучать Тору, чтобы свет воздействовал на него. И это нечто называется верой. Откуда он это принесет, прежде чем он приступит к изучению?
Вот мы сейчас увидим это в 17-м пункте. Мы сейчас находимся в периоде подготовки. Это называется лолишма. Получает и отдает ради получения. То есть совмещает. Как это сказать? Вознаграждение. Вознаграждение свое с наслаждением Творца. Желанием насладить Творца. Итак, мы должны в любом случае начать изучать, потому что свет возвращает к источнику, свет врачует любую плоть. Если не ты изменяешь мир, изменяешься ты сам. И не то, что ты хочешь получить вознаграждение за нее, изменить себя в той мере, в которой твои намерения изменить себя хоть в чем-то, не измениться в плане того, что я сейчас раскрою глаза, я обрету что-то, я обрету разум, начну понимать. То есть это все приобретение. Но если я хочу отдавать в чем-то, как-то, ближнему, в этой мере высший свет воздействует на тебя только таким образом. Иначе ты находишься в несоответствии направлений, в несоответствии интересов. Так как же я могу достичь этого высшего света сейчас, когда я нахожусь только в начале, ничего не делаю? Мне дают пробуждение, я прихожу, я участвую, я вкладываю в группу, в распространение. Я делаю хотя бы в действиях что-то, и в этой мере получаю от высшего света что-то, он светит мне, я начинаю меняться. Есть уже подъемы, падения. Начинают с того, что возможно, но закон есть закон. Если я не делаю ни в действии, ни в мысли, ни в желании какого-то отдающего действия, самого наименьшего, то высший свет не светит. Просто. Поэтому нам дали этот мир. Этот мир не существует. Но наши желания, наши мысли, наши действия духовные мы рассматриваем как материальные, то есть мы можем их почувствовать буквально, потрогать. И начиная работать от таких далеких мест, в которых нет совершенно никакой связи с духовным, никакого соответствия с высшим светом, но все-таки есть какое-то подобие, которое находится вне разбиения, и поэтому никто не может сказать, что у него нет шанса. Да.
В последнем абзаце, в 12-м пункте, есть некое противоречие, которое мне непонятно, и которое не всем укладывается в схему, которую вы изобразили. Написано, что те, кто удостоились полной веры, им обещали мудрецы, что занимаясь Торой, даже Лолишма, свет возвращает их к источнику. То есть, говорится о тех, кто удостоились полной веры, которые работают в Лолишма, а вы изобразили тех, кто в Лолишма.
Как будто вы должны сначала достичь полной веры, а потом свет возвращает к источнику.
Да.
Хорошо. Написано. Не забывай этот вопрос, оставайся с ним, и мы его выясним на протяжении страницы двух.
Как мы делаем действия в мысли?
Ты не можешь. Если у меня этого в мысли нет, что я могу сделать? Что я могу там подкрутить какой-то винтик?
Вы говорите, что
мысль — это результат желания. А если у меня нет желания?
У меня есть желание. У меня есть желание сделать намерение правильно.
Тогда нет проблемы. Мысль, разумеется, действует соответственно желанию. Никак иначе. Мысль — это результат. Нечего беспокоиться, если у тебя есть желание. Признак того, что желания нет. Ну, продолжим. Пока.
Пункт 14.
Да.
И, подобно вышесказанному, я разъяснил когда-то образное высказывание мудрецов. Тот, для кого Тора, его — это ремесло его. В занятии Торой познается величина веры человека, поскольку слово «ремесло его», «эмануто», состоит из тех же букв, что и слово «вера его», «эмануто». Это похоже на то, как человек, доверяющий своему товарищу, одалживает ему деньги. Возможно, он верит ему только на один грош, а если тот попросит два гроша, то откажется одолжить. А если поверит ему на 100 грошей, то не более. А может, поверит ему до такой степени, что одолжит половину своего состояния, но не все состояние целиком. А возможно и такое, что без тени страха доверит ему все свое состояние. Этот последний вариант считается полной верой, в то время как предыдущие случаи считаются верой не полной, а частичной, в большей или меньшей степени.
То есть здесь он дает нам определение веры очень в простом толковании земном. У меня есть маленькая кли, не раскрывается вся душа. Здесь мы говорим о Гальгальтейна, о Бахаб. Это духовный килим. Я говорю сейчас в состоянии, в котором я нахожусь. Если я могу поверить своему товарищу в размере всего имущества, это называется полной верой. Не говорится о духовном, также и в материальном смысле. Если я прихожу к изучению науки Каббала, я готов, согласно своему пробуждению, не спрашивай меня, откуда меня, не знаю откуда, я готов на все. Это называется, что относительно этого у меня есть полная вера. В простом смысле. Ты можешь сказать, да, но на чем основывается твоя вера, откуда ты знаешь, что тут происходит. Я ничего не знаю. Так это называется в материальном. Да.
Возьмем человека. Один человек, согласно величине своей веры в Творца, уделяет занятиям Торой и работая лишь один час в день. Другой, согласно мере своей веры в Творца, уделяет ему два часа. Третий не пренебрегает ни единым мгновением своего свободного времени, используя его, чтобы заниматься Торой и работой. И сказано, что только вера последнего совершенна, поскольку верит Творцу на все свое состояние. В отличие от этого, вера предыдущих все еще не считается полной.
Есть об этом вопросы? Понятно, да? Мы снова говорим в простом материальном понимании, не то что... Мы, вернее, человек приходит со своим таким порывом веры, мы видим, как приходят новички. Но он говорит, насколько человек готов посвятить себя этому. Это называется, что у него в этой мере есть полная вера. Часто в своей жизни ты загорался на что-то. Так в этот момент это называется. Конечно, это все не настоящее. Откуда у тебя это все? И есть много вопросов здесь, но пока что на данный момент, ведь нам нужны какие-то определения, начать с чего-то. Да.
В 14 пункте, во-первых, он приводит пример о двух людях, один одалживает деньги, и насколько он верит, настолько у него есть сила.
То есть полная вера между кем-то и кем, и другим, или полная вера от того, что я вкладываю во что-то. Но все равно вера в результат, вера в какой-то выигрыш, в какую-то выгоду, вознаграждение. Да.
По окончанию Конгресса, со времени окончания Конгресса, есть некое явление, что материально это что-то такое второстепенное, сколько бы у нас ни было, сколько мы делали шума до Конгресса, и потом...
Какая волна?
Есть какие-то темы, которые нужно проработать. То есть вещи повседневные, которыми занимаемся.
Помехи.
Да, материальные помехи.
После Конгресса. Ну, слава Богу.
Я лично чувствую это очень сильно. Вопрос, к каким должны быть отношения?
Что значит личные, хорошие или плохие? У тебя появляются возможности заработать, погулять или с отрицательной точки зрения?
Есть такое, но не важно. Это пока что не тема.
Тебе кажется, что нет. Ну хорошо.
Каким должно быть правильное отношение к этому явлению?
Если это отрицательные какие-то моменты, скажи большое спасибо. Если это вещи якобы положительные, которые тебя притягивают к разным наслаждениям, дают тебе разные такие возможности, это проблема. Тебе трудно будет справиться с этим.
Так что делать с этим?
Что делают? Получают и то, и другое, и над этим работают. кроме насущного, то, что ты должен обеспечить, но кроме насущного, о чем тебе еще заботиться?
Так вот, я говорю о себе сейчас. Эти помехи выступают как необходимое.
Не понимаю.
Ну, вдруг на работе есть завал.
Если у тебя нет выбора, и тебя уволят с работы, и тебе нечего будет есть, то ты должен посвящать тогда время работе, конечно, не быть праведником. Обязан. Если это насущное, ты должен выполнять. Как говорится, нет хлеба, нет Торы, нет муки, нет Торы. Это понятно. Нет выбора, ты должен это делать. Рабаш говорил, как работали. Ну, еще до провозглашения государства, 30-е, 40-е годы. С рассвета и до заката. Так он был строителем. Так работали. Никто не смотрел на часы. 7 часов, 8 часов. Никто ничего не спрашивал. Или он работал на укладке дорог. Он вставал утром, раньше всех. Ему давали ключ от кухни, чтобы он готовил чай. Такой большой чан с водой надо было нагреть воду, чтобы было для всех чай с утра, попить чай. Он говорил, раздавали всем кусок хлеба, и вот эта вода. Иногда было, был сахар, иногда не было. И с этого начинали работу. И поэтому он вызвался, поскольку он вызвался готовить всем чай, здесь было и духовное действие, там, по отдаче, но самое главное, у него была возможность учиться, там был свет. Свет тогда, ты понимаешь, это прокладка дорог от Иерусалима до Хеврона, это трасса, где ты мог найти свет. Свечи были дорогими. А здесь, на кухне, он сидит, тепло, чай, свет. Просто удовольствие. Он вставал за несколько часов раньше, и все, не было другого времени учиться, только эти часы. Нас спрашивают, почему мы начинаем учиться в 3 часа ночи, это называется сектой. Я не знаю, спроси, у нас вот есть Орен Леви. Он критикует нас все время. Я говорю, у нас нет другого времени учиться. Это называется насущное, что все остальные часы я должен отдать хозяину. Да. Хорошо? Ладно, это пройдет.
Вопрос из кровати и из Ирховата одновременно. Они спрашивают, что означает свободное время? Что Бальсон имеет в виду?
Это и есть свободное время. Все, что я могу освободить, кроме необходимого. Теперь покажи мне такого человека, который не может прийти на утренний урок. Скажи, есть ли человек, который настолько связан, скован разными причинами, обстоятельствами, там, окружение. Покажи мне кого-нибудь. Потому что все человек отдаст за душу свою, как говорится. Это зависит только от важности. Даже человек, который сидит в тюрьме. Ну, ладно, у него времени есть, даже есть больше, чем у остальных. Ну, хорошо, короче говоря, чем мы тут закончили? Итак, человек... Ты закончил этот пункт, да? Человек, согласно величине своей веры, Творца уделяет занятиям Торы и работы лишь один час в день, другой согласно мере своей веры в Творца, уделяя этому 2 часа. То есть, короче говоря, согласно размеру веры своей. Есть иногда у человека такие мысли, которые его утруждают и не отпускают. Он находится в этих заботах, в сердце и в голове, пока не раскрывают истинное кли и не заражаются важностью цели, желанием всех остальных, тогда, конечно, человек уже не может забыть об этом и достигает состояния, пока не может заснуть от этого. Ну, хорошо, продолжим.
Пункт 15. Итак, человеку нечего ждать, что занятие Торой и заповедями Лолишма приведет его к Лишма, пока душой не узнает, что удостоился должной веры в Творца и его Тору. Потому что тогда свет, кроющийся в Торе, возвратит его к источнику, и человек удостоится дня Творца, который весь свет. Ведь вера очищает глаза человека, чтобы он насладился светом Творца, пока свет, кроющийся в Торе, не вернет его к источнику.
То есть он дает нам здесь 2 определения веры. Вы слышите, кто спрашивал о вере? Вера — это когда я нахожусь еще в материальном, у меня нет свойства отдачи. Но говорится о простой земной вере. Насколько я верю, насколько я готов жертвовать собой. Это тоже какая-то отдача, но пока еще земная. Я не то, что отдаю, но моя вера в средства, в то, насколько я верю, это тоже свечение, насколько я верю, что это мне поможет достичь желаемого, и даже находясь в Лолишма, думая о себе, я, тем не менее, посвящаю этому время, вкладываю силы, разум, все. Это называется ступень веры. Пока что в нахождении до Махсома у человека нет еще отдающих килим, но вера в средства, в достижение цели. А затем уже появляется вера, которая называется кли.
А люди, лишенные веры, подобны летучим мышам, которые не могут смотреть на свет дня, поскольку он обращается для них во мрак, более ужасно, чем ночная тьма. Ведь питаются они лишь в ночной тьме. Так и глаза, не имеющих веры, слепнут при свете Творца, и потому обращается для них свет во тьму, и эликсир жизни становится для них смертельным ядом. И о них сказано: «Горе тем, кто жаждет дня Творца». Зачем он вам, день Творца? Это мрак, а не свет. И потому вначале необходимо достичь полной веры.
То есть, что значит вера? Насколько я верю, насколько я вкладываю, насколько я ожидаю того, что придет исправление ко мне? Это называется верой, то есть здесь вера в средства, вера, в, скажем, в окружающий свет. Полной верой называется это, когда я готов все отдать ради достижения цели. У меня нет еще отдающих килим, я лишь нахожусь в продвижении к тому, чтобы их обрести. Да. Весь этот период называется пока что Лолишма. Да, Ниф?
Почему называют это вера?
А как назвать?
Другое определение, потому что вера — это
подобно человеку, который одалживает другому и верит, что он вернет ему. Мы называем это верой. Я прихожу сюда, вкладываю в учебу, в группу, в то, что вы мне говорите вкладывать. Я с вами участвую в разных наших занятиях, в распространении, для того, чтобы получить вознаграждение. Так я верю в этого учителя и в эту группу, и в разные действия, которые они делают. Это называется верой. Есть знания, это называется то, что я уже получил, а то, что я еще не получил, и то, что находится передо мной, это называется верой. Я работаю ради достижения какого-то вознаграждения. Вера называется то, что отделяет меня от ожидаемого вознаграждения. А сила — это когда я чувствую, что это вознаграждение находится как бы уже у меня. Называется сила веры. То есть эта сила обычно в нашем мире передается нам от окружения. Откуда я могу быть уверен, что я проработаю месяц, и в конце месяца мне заплатит хозяин зарплату? Я вижу, что все так работают, от этого у меня есть сила. Как же я вкладываю в банк? Я вижу, что все это делают. Все, кроме того, что относится уже буквально к моему телу, как на животном уровне, все остальные вещи на уровне человек, там я полагаюсь на окружение. Как человек вкладывает годы во что-то, потому что он видит по другим, насколько есть от этого прибыль, насколько это выгодно. Из этого состоит весь наш подход к жизни. То есть я получаю силы от окружения ощутить уже сейчас, что у меня есть это вознаграждение, которое я получу, может быть, через 10 лет, когда я закончу учебу, устроюсь на работу, начну зарабатывать. Откуда у меня уже сейчас есть энергия, есть силы вкладывать в учебу, платить огромные деньги. Это все от окружения. И в нашем мире вся наша жизнь устроена согласно, кроме намерений, устроено все согласно этим принципам. Да.
Чем это отличается от понятия веры, которое мы... Как нам его сломать, переломить?
Потому что сейчас пока что под верой ты ожидаешь вознаграждения для себя. И вся твоя вера, ты требуешь ее от окружения. Тогда как в духовном ты потребуешь силу отдачи от света и захочешь, чтобы у тебя была такая сила отдачи, чтобы это не возвращалось тебе в виде наполнения, в виде вознаграждения, а чтобы у тебя было только лишь знание, информация о том, что ты наполняешь кого-то. А потом даже и этого тебе не надо, никакое знание. А потом даже без ощущения того, что ты делаешь что-то. Тут есть такие вещи, мы обретаем новый килим, и в наших килим это уже не ощущаются, такие действия. Мы не понимаем, как это возможно. Как я могу... Короче говоря, продолжим.
Пункт 16. В свете сказанного разъясняется проблема из трактата «Тосфот». Для всякого, кто занимается Торой Лишма, она становится эликсиром жизни. А для всякого, кто занимается Торой Лолишма, она становится смертельным ядом.
То есть здесь действительно есть очень четкое разделение, очень жесткое разделение между смертельным ядом и эликсиром жизни. Может быть, вообще желательно даже не заниматься вообще Торой, быть светским, потому что попасть в этот смертельный яд, пока ты выйдешь оттуда и пойдешь по пути жизни, Тут есть очень важная точка, очень важный момент. Если мы его не соблюдаем, может быть, мы очень сильно заблуждаемся. И в свете сказанного разъясняется проблема из Тосфот. Для всякого, кто занимается Торой Лишма, она становится эликсиром жизни, а для всякого, кто занимается Торой Ло Лишма, она становится смертельным ядом. Секундочку. Но ведь все мы начинаем с Ло Лишма. Правильно? Так если я всегда начинаю от Ло Лишма, потому что нет выбора, я поневоле совмещаю свой интерес личный, то мне вообще не нужно начинать изучать Тору, даже касаться ее. Так как же вообще подходить к Торе? Что написано? Потому что я, когда я начинаю, я наверняка начинаю Ло Лишма, а говорится, что тем самым для меня Тора как смертельный яд. Так оставь ее, и все. Он говорит, что в этом вопрос. Пожалуйста.
И спросили мудрецы, разве не сказано, что всегда должен человек заниматься Торой, хотя бы Ло Лишма, потому что от Ло Лишма приходит к Лишма?
Как же можно иначе начать? Да.
И согласно вышеизложенному, можно привести простое разделение. На тех, кто занимается Торой ради заповеди об изучении Торы, и, в любом случае, веря в вознаграждение и наказание, все же совмещают самонаслаждение и личную выгоду с намерением доставить удовольствие Творцу. А потому свет, кроющийся в Торе, возвращает их к Источнику, и они приходят к Лишма.
Еще раз, пожалуйста.
На тех, кто занимается Торой ради заповеди об изучении Торы, и в любом случае, веря в вознаграждение и наказание, все же совмещают самонаслаждение и личную выгоду с намерением доставить удовольствие Творцу. А потому свет, кроющийся в Торе, возвращает их к Источнику.
То есть мы изначально должны знать, что вся наша работа, хотим мы того или нет, это достичь цели творения. А цель творения — это насладить творение. И насладить творение можно лишь при условии, что мы достигаем того уровня, как Творец. А его уровень, его статус — это любовь, отдача. «Возлюби ближнего, как самого себя». И этого в итоге мы достигаем. Этого мы должны достичь. Насколько я согласен или не согласен, я... Это условие стоит передо мной, и Тора является средством, которое приближает меня к любви к творениям, а от любви к творениям — к любви к Творцу. И нет иного. Потому что если я не учусь ради этого, хотя бы немного, хотя бы чуть-чуть, что значит «немного, чуть-чуть»? Конечно, ради этого я должен учиться. Вы слышите меня? Конечно, ради этого я должен учиться для того, чтобы достичь любви. Любви к творениям и любви к Творцу. Но разница в том, насколько я намереваюсь, чтобы от этого мне было что-то. Либо я надеюсь, что мне будет хорошо от этого на 100%. Я готов любить всех. Только почувствовать, что мне от этого будет хорошо. Что-нибудь воин, будет уверенность, безопасность, процветание, жизнь. Просто рай. Я думаю, что мне будет хорошо от этого. Конечно, я готов работать ради этого. И это уже называется Ло Лишма. Почему это называется Ло Лишма? Послушайте. Потому что я думаю об общей любви, о всеобщей любви, что я могу достичь этого благодаря тому, что я занимаюсь Торой. Без этого я не могу прийти к любви кому-то. А здесь говорится о том, что я люблю всех, и от этого мне будет хорошо. От того, что я приведу всех к этому, от того, что я достигну такой уровень жизни, я думаю, что от этого мне будет хорошо. Если думаю это так на 100%, Это называется началом Лолишма. Я начинаю продвигаться с помощью света, возвращающего к источнику. Он воздействует на меня. Я думаю, быть в отдаче, быть в любви, это само по себе уже хорошо. Это уже что-то большое. И, скажем, я уже наполовину нахожусь в Лолишма. И пока я не достигаю состояния, когда я пробуждаюсь к тому, чтобы любить всех, отдавать всех, практически готов не получать от этого никакой выгоды, что отдача сама по себе, она оживляет меня, она дает мне силы. Это, конечно же, от света, который, насколько он светит мне, настолько он производит изменения. Но так человек продвигается, то есть от большого эго до маленького эго. Лолишма — это ступени Лолишма. От Лолишма стопроцентного до Лолишма 0%. Вера в окружающем свете Лолишма. Да, Юда.
Где здесь возникает опасность яда смерти? Есть точка, которой нужно бояться?
Да. Если ты просто приходишь, и твое намерение не достичь любви. У тебя нет намерения достичь веры. Тебе не рассказывают о том, что Тора должна исправить человека, создал злое начало, создал Тору как приправу ему. Ты не стремишься раскрыть Тору и возлюбить всех. Это называется смертельный яд. Ты учишь ее просто для того, чтобы быть умником, а не ради того, чтобы исправить себя.
Если можно сделать какую-то однозначную проверку на месте.
Проверка, вообще, знаешь ли ты об этом? Ты знаешь ли ты о том, что Тора должна привести тебя к любви к творениям, и от этого к любви к Творцу? Любовь к творениям тебе дали специальное ощущение такое, что вокруг тебя есть творение, создание, и ты должен достичь любви к ним. Это какая-то иллюзия, что ты свою внутреннюю часть видишь снаружи, как будто бы они находятся вне тебя, и ты работаешь с ними, стараешься убедить себя, что это твои части. Ты просишь у света, возвращающего к источнику, чтобы он дал тебе это видение, это ощущение, что это не люди, которые находятся вне тебя, они находятся внутри тебя, и в той мере, в которой ты ненавидишь их, или терпишь от них какие-то страдания, или любишь их, или так далее, ты здесь находишься в соединении одного кли, что все это твоя душа. Да.
С другой стороны, я могу быть здесь несколько лет, слушать. Вчера говорил с товарищем, он уже сказал, что 5 лет назад Рав говорил о том же самом. Это тоже Лолишма?
Так не слышал 5 лет назад, а сейчас слышит. Так что ты хочешь? Это же всего 5 лет прошло.
Так это 5 лет я до смерти.
Нет. Ты видишь, что он достиг состояния, когда он уже находится чуть больше в Лолишма. Его Лолишма сегодня, это уже, скажем, находится где-то здесь, в этом месте, или здесь. То есть он продвигается.
Где здесь переворот происходит?
С помощью света, возвращающего к источнику, как это происходит? Это не мы. Что-то у человека происходит само по себе, и решимот его тоже сменяются, соответственно, свету, который все время воздействует на него. Ты видишь, что раньше не слышал, сейчас слышит чуть больше. Мы знаем, что мы все-таки приходим исправить что-то в себе. Как сказано, человек, злое начало его, оно просыпается с молоду, с ранних лет. Мы не стучим, как некоторые по себе кричим, мы изменники, воры, бандиты и так далее. Мы знаем, что надо исправить сердце, с этого начинают. И для чего изучают Тору? Для того, чтобы исправить наш эгоизм. Просто. Вот и все. Наше исправление называется выполнением заповедей. Если человек достигает этого, это значит, что он уже держит Тору света. То есть он хочет отдачи, любви, этой силы. Но те, тут есть и те, и другие люди. Есть те, кто учится ради самой учебы, знать, что написано в книге, в разуме. Есть даже у нас такие примеры. И это подход неправильный, но в надежде на то, что это изменится, их терпят. Я тебе говорю серьезно, терпят. Только лишь в намерении, что изменится. Либо дать пример вам, чтобы показать, насколько этот пример неправильный, не направлен прямо к цели, а буквально наоборот, смертельный яд. Да.
Человек в лишма, если у него собственный свободный выбор,
ло лишма, вы снова поймите, это уже духовный путь. Ло лишма называется, когда я хочу достичь отдачи, просто пока еще, чтобы мне было хорошо от этого, поэтому я хочу. Как он говорит здесь, что если ему станет известно в итоге, что сейчас, если сейчас ему будет известно, что в итоге его усилий в достижении цели, ему ничего от этого не будет, он изначально не захочет этого лишма, то есть то состояние, вынужденное, в котором мы находимся. Так начинают с нуля. Не нужно стыдиться этого, не нужно бояться этого. Этот процесс, он очень продолжительный. Нужно изучить в нем все детали, подробности. Нельзя его перескочить. И потом все этапы, которые ты проходишь, даже на ступенях веры, отдачи, тебе нужна эта вера, которая сейчас у нас есть в Ло Лишма. Это вера в вознаграждение. Да.
Как случилось так, что религии настолько отдалились друг от друга?
Частично я могу тебе ответить. Немного причин, но не все. Вы раскроете потом. Природа человека. Изгнание. То есть исход света. Я могу дать тебе пример. У нас нет большего в действии, чем Бааль Шем Тов. Он самый великий в действии, то, что он сделал практически. Он не написал ни одной книги, ничего, ни слова. Но он практически выпустил много учеников, из них были первые адморы, первые хасиды. Все очень большие каббалисты. когда он умер, и прошло несколько поколений, скажем, 100 лет, он был, он действовал в 17 веке, прошли несколько поколений, хасиды, которые изучали Тору, были погружены в эту Тору, были очень бедны. Начали приходить и поддерживать их богатые люди. Постепенно этим богатым людям у них стало сильное влияние. Я это даю, я это жертвую, за мои деньги вы тут построите учебный центр, и то, что вы будете учиться, это я оплачиваю, то есть я в этом участвую, поэтому мне положена духовная прибыль тоже. Пока не достигли состояния, когда эти богатые, и они не понимали много. Они говорят: секундочку, у нас был большой рав, святой, адмор, он умер, у него есть сын. Что, и в Торе тоже написано об этом. Так мы и должны посадить сына вместо него. Все ученики этого адмора говорят: с какой стати сын? У нас есть первый ученик, который всегда сидел рядом с этим адмором, с этим учителем. Сын может быть просто какой-то баловень, какой-то никчемный. И на самом деле обычно в духовном плане сыновья далеки от своих отцов. Но нет выбора, они оказали давление, эти богатые, и стали так поступать, согласно тому, что им говорили. И на этом закончился настоящий хасидизм, когда начали включать это право отцов, право детей, сыновей, их начали воспринимать вместо истинных учеников. И тогда вот эти институт Адмарута, это подменило духовный процесс на сегодняшний хасидизм. Это спуск поколений. Я никого не обвиняю ни в коем случае. Просто мы должны видеть в историческом процессе, что происходит с нами. Говорится о нашем поколении, что наше поколение как морда собаки. Мы находимся в разбитом состоянии. И так написано, что так и должно быть перед приходом Машеха. И это тоже находится в кризисе. Все религии испытывают кризис. Посмотри на ислам. Вместо своего величия, суфизм, там вся их философия, посмотри, что происходит. Сегодня вместо любви, вместо отдачи, о чем говорили суфи. А что сегодня? Меч в руки и вперед. И мы находимся во всем, во всех статьях, в этом, в конце пути. Это естественно, что это естественный процесс. Я, не дай Бог, никого не обвиняю, а мы находимся под влиянием света, который отдаляется и отдаляется для того, чтобы показать нам это конечное состояние, из которого мы сейчас рождаемся, я надеюсь, с Божьей помощью, да?
Мы видим сегодня и среди ортодоксальных людей, что там тоже возникают конфликты, внутренние конфликты, как всякие внутренние течения.
Это было всегда. Дело не в этом. Но нам не стоит об этом говорить. Это вещи на уровне этого мира. Я не осуждаю никого, потому что здесь некого осуждать. Все исходит от Творца, все идет согласно программе, так и должно происходить. Человек, который не достигает света, возвращающего к источнику, не воздействует им на свой эгоизм, он продвигается по пути Биито, согласно времени, и нечего здесь указывать на какого-то человека, или на общину, или на какую-то группу, нечего ни на кого указывать. Это просто процесс свыше, когда этот процесс может измениться, когда люди начнут участвовать в нем для того, чтобы поднять себя над этим процессом с помощью света, возвращающего к источнику. Но если их не учат тому, что нужно себя исправить, а говорят о том, что нужно производить действия, заповеди, которые они получили с молоком матери, то, конечно, ничего не меняется и продолжается следовать по пути Бито, пока не придет Машиах бен Давид. Да.
Не знаю, как это связать, но если мы сегодня выходим с посылом Арвута, как мы можем относиться к таким группам фанатичным?
Мы должны относиться ко всем как к результату человеческого развития, естественного, и нам некого обвинять, начиная с Ахмадинеджада и Гитлера. Ты можешь любить его или не любить, но это результат всего развития, всей деградации человечества, и мы можем достичь, если нам будет дана возможность, и нам она дается всегда, и сегодня есть возможность улучшить ситуацию. И насколько возможно, необходимо действовать. Баля Сулам действовал тоже перед началом Второй мировой войны и делал все, что возможно, чтобы спасти всех. И хотел перевести евреев из Польши и вообще хотел изменить эту ситуацию со Второй мировой войной. И не получилось. Но он старался. Газета «Народ», все эти вещи. Ты можешь спросить, какая разница, с какой стати эта газета «Народ» в Израиле, что он здесь входит в эту политику ради спасения состояния в Европе? Потому что это влияет кардинальным образом. Если мы здесь изменим вещи, изменим ситуацию, ты увидишь, что это повлияет на весь мир. Это вот так вот промоет. Здесь центр. Это будет цунами для всего мира. Хорошая, имеется в виду цунами, такая хорошая волна. Иначе, наоборот, цунами оттуда придет сюда. Все обратят на нас этот указывающий перст.
То есть в посыле, который мы называем Арвут, на весь народ, на весь мир, мы хотим включить и эти группы, сказать им, садитесь тоже с нами за круглый стол.
А в чем разница? Секундочку. Возьми всех этих из Хамаса, Ахмадинеджада, всех этих, все эти организации, ты думаешь, в Англии, в Америке сидят люди намного лучше в правительствах? О чем ты говоришь? Это только внешнее поведение такое более красивое, как будто бы. Но ты должен смотреть на это как на развитие событий. Кто такой человек? Это зависит от него. Он выбирал быть таким. Решимот, которые выходят, они потом должны обязывать их вести таким образом себя. Да.
Вопрос такой, если есть группа, не говорю обязательно о каком-то конкретном, если есть группа, которая призывает к отделению и производит соответствующее действие, а мы призываем к объединению, так как нам включить и их?
Прежде всего, ты должен успокоить эту ситуацию. Если ты говоришь о тех волнениях, которые происходят там с ортодоксальным сектором, ты должен разделить, ты должен успокоить эту ситуацию. Потом у тебя есть возможность работать с этим. Если люди дерутся, ты будешь сейчас говорить им о любви, сначала разъедини их. Должна быть какая-то стенка между ними. какая-то перегородка, а потом уже начинай воздействовать как на одних, так и на других, может быть, только на кого-то одного, согласно ситуации. И когда ты обращаешься, ты должен обращаться к каждому разными словами, с той же целью, но подход должен соответствовать определенной группе. Так делают, но этим не занимаются. Проблема в том, что этим не занимаются, всеми этими вещами. С самого начала и до сих пор. Я не хочу сейчас вникать во все это. Это нас не касается. Мы должны обращаться ко всем только с одним посылом. Без объединения мы скатываемся в нехорошие состояния. Объяснять только о любви, только об объединении, возлюби ближнего как самого себя, весь Израиль, товарищи. Если ты им вот так вот всовываешь эти слова, им нечего сказать на них, ни тем, ни другим. Поэтому выставляй любовь, что это наша цель, это из нашего корня, это от начала творения до конца творения, и это именно на нас возложено, и перейдем к следующей части.
А прежде мы вместе споем песню.
תנאי שאני אחיה עבורנו אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים